Книга пророка Даниила, 9 глава, первые 4 стиха. Первые 3 стиха книги Откровения, 1 главы, и 19 глава книги Откровения, 17 по 21 стихи. Итак, книга Даниила. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». Первая глава книги Откровения, первые 3 стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. И 17 стиха 19 главы. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Аминь. Мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. Перед нами прошли многие века, в которые Бог через своих пророков возвещал и продолжает возвещать о своем Сыне, что Он есть Спаситель мира, Он Мессия, Царь царей и Господь господствующих. Что интересно, 21 глава книги Откровения говорит о том, последний стих, что в Новый Иерусалим цари земные принесут свою славу и честь. Это еще раз подтверждает, что именно Господь Иисус Христос, Мессия, Царь царей и Господь господствующих. Нужно сказать, что книга Откровения говорит нам о будущем, как уже о совершившемся, потому что у Бога нет времени, Он вечный, Он нас поместил во время. И наши прародители до грехопадения тоже не жили в ограничении времени, только после того, когда согрешили, человек оказался подвластным времени. Главная мысль книги Откровения – показать, чему надлежит быть вскоре. А главная цель книги Откровения – показать, как Бог подготовит для Сына Своего невесту, церковь, вечную спутницу. И вот мы читаем в 7 стихе 19 главы такие слова: «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Что нужно отметить, что подготовка включает в себя обоюдное участие как со стороны Бога, так и со стороны человека. Со стороны Бога сделано самое главное. Он вернул нас, или вернул человека, вернул нас в свой рай через жертву своего Сына. И основанием этого, как мы еще раз скажем, является именно искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа. Это дает нам сегодня в какой-то степени и право, и дерзновение приходить к престолу Божьей благодати. Итак, мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. Еще раз хочется обратить внимание, что одна из миссий Церкви – это молитва. И вот, обращая внимание на текст Даниила, мы видим, что он, исследуя Писание, понял пророчество о Иерусалиме, что 70-летие пленения заканчивается. И вот это он отмечает особенно 2 по 4 стихи. Почитайте дома 9 главу. Я задаюсь вопросом сегодня прежде всего себе, а потом уже всем нам. Насколько мы понимаем то время, в котором мы с вами живем? Понимаем ли мы, братья и сестры, дорогие, я подчеркиваю еще раз, насколько мы близки к восхищению Церкви? Насколько Церковь близка к тому, чтобы быть избавленной, и насколько мы сегодня на самом деле внутренне готовимся к этому? События, произошедшие в мире после 20 января, вообще все переворачивают в нашем понимании и в понимании всех живущих на земле. В этом году Пасха совпадает у всех, иудеев, и у христиан в одно и то же время. Начали опять говорить о том, что, возможно, на еврейской Пасхе, на Песах, возможно, будут принесены рыжие коровы, о которых мы как-то с вами уже говорили и упоминали. И цель принесения – пепел этих телиц или пепел телицы, как говорят, сегодня говорят, послужит именно очищением тех предметов, тех сосудов, которые восстановлены, которые будут употребляться после того, когда будет построен третий храм. То есть очистить все то, что является сегодня вот этим предметом поклонения Богу живому. Это о многом говорит сегодня. Это очень о многом говорит. И обрати внимание, что Даниил не сделал политического анализа, когда он читал Священное Писание, книгу пророка Иеремии. И Писание говорит, он обратил лицо Господу Богу. Обратим внимание сегодня, на что мы и как вообще мы рассматриваем или понимаем время, в которое живем. Даниил подчеркивает и отмечает, что без воли Господа ни один волос на голове народа Божия не упадет. И это зависит от нашего доверия Господу. Да, волос не упадет, но насколько мы доверяем, что это так происходит в жизни, особенно Церкви Христовой. Поэтому значение молитвы для Церкви имеет вселенское значение. Вселенское значение, потому что в лице свидетельства о Христе, что Он есть Бог, мы, имея Дух Святой, пророчествуем с вами. Вот так мы пророчествуем, как говорим это слово. Передаем через проповедь, передаем через стихотворение, передаем через пение. И Иоанн, будучи именно тем, кому дано было это пророчество, он говорит: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему», то есть ангелу, «но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». То есть всякий раз, когда мы говорим людям о Христе, мы пророчествуем, мы не... как бы сказать, не представляем себя вот этими пророками, как Илия, или как именно те пророки, которые были в Ветхом Заветный период. Но вместе с тем Христос подчеркнул и сказал, что меньше в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. Хотя Иоанн Креститель самый большой пророк именно из книг Священного Писания, но меньше из нас, больше его. И вот это является некой для нас сегодня тайной, и мы не можем объяснить, почему такая цена или почему такой почет дается меньшему в Царстве Божьем. Я хочу подчеркнуть еще раз сказать, к сожалению, к большому сожалению, мы до конца не осознаем важность нашей молитвы. До конца, к сожалению, не осознаем. Я хочу еще раз подчеркнуть и вернуться к тому, чтобы сказать, что именно молитва способствует спасению людей. И Павел подчеркивает во второй главе первого послания Тимофею с 1 по 6 стих об этом. Молитва всех веков человечества – это фимиам для распространения славы Божией, проявленной в Господе Иисусе Христе. 5 глава книги Откровения, 8 стих. 6 глава и 18 глава книги Откровения говорит, что именно молитва послужит и служит приближением праведного суда Божия над нечестивыми, которая осуществлялась, вот это нечестие со дня грехопадения наших прародителей. Но всякая молитва, как того периода, как и нашего времени, именно содействует приближению праведного суда Божия. Мы даже, может быть, об этом и не задумываемся. Но когда мы говорим «гряди Господи», мы приближаем не только свое избавление, мы приближаем тот суд, который совершится в день второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы читаем еще раз этот текст из 19 главы 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами его». Что интересно, в начале 80-х годов один из известных врачей на Западе, в Америке, предвидел то, что мы сегодня уже видим, и то, что происходит внутри общества современного. Это не только внедрение чипов в тело человека. Он тогда предвидел, что вот это будет, и после того, когда он озвучил это на одной из конференций, на него было сильное гонение. А сегодня официально можно именно получить такой чип, и, как говорят, это облегчит многие вопросы социального положения нашего в обществе. Вы знаете, вот этот прочитанный отрывок, он служит описанием последней войны на Земле. Человечество устало от войны. И мы сейчас с вами слышим, устали люди, хватит. Говорят, хватит, надо положить этому конец. Священное Писание называет это последней войной на земле, вот в контексте наших размышлений 19 главы. Это название имеет Армагеддон. Это своего рода такое символическое место сражения, где в краткой форме вот это сражение упоминается в книге Откровения трижды. 14 глава, 16, 17 главы. А вот уже в 19 более так раскрыто, немного раскрывает вот эту суть, того, что будет происходить после восхищения Церкви. То, что будет происходить после великой скорби и уже в конце последних дней, последней седьмины. Армагеддон – Это символика или символическое место сражения. Это Израильская долина около горы Кармел, где когда-то Илья совершал вот такое, можно сказать, жертвоприношение в лице всех лжеучителей, или мы скажем, служителей Вааловых, когда именно там было убито более 400 Вааловых служителей. Когда после этого царица, жена Ахава, она сказала, вот то, что было с ними, завтра произойдет с Ильей. И мы читаем это в 17 главе 3 книги Царств, 17, 18, 19 главы. Это очень интересное повествование. Так вот, именно на том месте сегодня стоит католическая часовня. И с крыши этой часовни можно видеть всю долину Армагеддон в ясную погоду. Длина ее где-то примерно 20 километров. И когда ясная погода, видно гору Фавор, видно часть города, города Назарета. То есть это место, которое готовится вот к этой последней войне, которая произойдет в свое время на земле. Почему мы об этом говорим? Да потому что, когда сегодня кто посещает Израиль, обязательно говорят об этом месте. Показывают это место и говорят, вот здесь будет последняя битва между добром и злом. Что удивительно, Господь сжато и скупо говорит об Армагеддоне в книге Откровения, как бы только подводя итог. И удивление заключается еще в том, что в ветхозаветных пророчествах Бог осветил эту битву со всеми подробностями. И вот здесь возникает вопрос, что это? Что это? Это говорит о том, не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем Бог – совершитель истории. Бог управляет всеми событиями на этой земле. Книга пророка Исаия, 13, 24 главы. Книга Иезекииль, 38 и 39 главы, особенно подробно описывает, как будет проходить это Армагеддонское сражение. Книга пророка Иеиля, 3 глава, Сафония, 1 глава, Захария, 12 и 14 главы. Мы уже говорили, что как только церковь исполнит свое предназначение, Бог возобновит свою работу среди своего первенца, среди народа израильского. Но их обращение к Богу не будет легким, оно не будет без скорбей. Во-первых, их возвращение сатана препятствует, он всячески под благовидными предлогами оттягивает их алию, можно так сказать. Алия – это означает восхождение, то есть это нужно войти, нужно взойти. И вы знаете, что интересно, вот последние такие наблюдения говорят следующее. В чем причина? Что кто получает сегодня гражданство в Израиле в лице евреев, получая гражданство, очень большой процент уезжает из страны. И мотивация следующая – очень дорогая жизнь. На самом деле в Израиле жизнь дороже, чем в других странах, и включая и Россию тоже. 3 раза цены дороже, чем именно в Европе. 2 раза дороже, чем в Америке. Такая статистика сегодня есть. В этой стране на самом деле очень дорогая жизнь, очень частые террористические акты, очень долгая адаптация, особенно евреев, которые возвращаются именно с бывшего Советского Союза и в частности из России. Так сегодня говорят они, кто уезжает с этой страны, получив гражданство. Вначале вот этих всех событий, связанных с СВО, очень многие евреи уехали из России. И буквально на прошлой неделе один из религиозных людей говорит, мы вдруг обратили внимание, что в начале СВО наши общины почти наполовину сократились, а сегодня они опять пополняются. То есть, получая гражданство, евреи возвращаются из тех мест, откуда они именно сделали эту репатриацию в свое время. И вот это интересное тоже такое, знаете, наблюдение. что именно жизнь очень непростая в этой стране сегодня. Второе. Во время преследований последней седьмины, во второй ее половины, евреи увлекутся Антихристом, как своим мессией. Они уразумеют потом, чуть позже, что это ложный мессия. И это, и именно это увлечение послужит то, что Антихрист предложит построить третий храм. И апостол Павел очень ясно подчеркивает эту мысль во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 8 стих. И вот именно они поймут уже в конце последней седьмины, что это ложный мессия. Они отвернутся от него, тем самым навлекут на себя его негодование. Об этом пророк Даниил говорил в 9 главе 27 стих, когда он там подчеркивает, что именно вот в конце седьмины прекратится жертвоприношение. В 12 главе он еще раз возвращается к этой мысли через ангела и говорит об этом, что будет это. То есть это, эти события последней седьмины, они будут непростыми для еврейского народа. В-третьих, неверие и ожесточение охватило евреев настолько, что всю свою опору и надежды и упование они возлагают пока на силу и мощь оружия, на свой ум, и Бога пока не ищут. События прошлого года, 7 октября, многие открыло именно духовные моменты произошедшего, показало те слабые стороны духовной жизни первенца Божия. И одновременно эти события показали, что как Бог стучится в сердце своего первенца, своего сына. И мы видим с вами, что весь мир все больше и больше негодует на эту маленькую страну. Мы, читая книгу пророка Иеремии, 16 глава, 16 стих, можем видеть там, можем считать, что речь идет о рыбаках, которые пытаются убедить евреев вернуться в землю отцов. И второй период, когда будут охотники, которые будут гнать евреев со всех мест, где они сегодня живут. События наших дней показывают, что с изменением всемирной политики, как бы, знаете, напряжение в той части Ближнего Востока, да, оно есть, но в духовном отношении у евреев появилась некая надежда и некое облегчение. Но придет время, и оно приближается, когда весь мир восстанет на евреев только за то, что они евреи. Все это послужит к тому, что коалиция государств во главе с Антихристом выступит и оккупирует Израиль. И книги Ветхого Завета говорят нам об этом, особенно Захария в 13 главе с 8 по 9 стих, в 14 главе первые два стиха. И пророчество говорит о том, что Иерусалим будет захвачен, но главное, что дьявол будет не столько бороться с Израилем, сколько вести войну с самим Господом. Если бы мы ежедневно, или нам было показано Господом, что происходит в духовном мире вокруг нас с вами, и что происходит вокруг, в духовном мире вокруг каждого государства, то я думаю, что мы пришли бы не только в изумление, но мы пришли бы в какой-то определенный даже ужас того, что происходит в духовном мире. И вот именно книга Откровения приоткрывает нам вот это состояние событий, происходящих прежде всего в духовном мире и потом уже отражающихся в событиях на земле. Мне вспоминается один библейский пример. Я хотел бы привести его перед нами сегодня. Давайте вспомним эту историю, когда Давид, посещая своих братьев на войне, когда была война с филистимлянами, и когда именно один из великанов народа филистимского вышел на эту войну, и как он унижал народ Божий, и как он поносил Бога Израилева, и Давид, услышав это, он внутренне возревновал о том, как это может быть, как этот человек, необрезанный, как он сказал, что он говорит о народе Божьем. И смотрите, мы читаем в 17 главе 1 книги Царств часть этой истории. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. И ныне предаст тебя Господь руку мою, и я убью тебя, и сниму с себя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает, что вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Знаете, какое общее такое сочетание вот с духом тех событий, которые грядут в конце уже великой скорби, накануне пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, размышляя, мы видим с вами, что битва, эта битва Армагеддонская, она раз и навсегда определит в духовном мире, кому принадлежит власть. Кто является господином на земле, кто является творцом и кто является вседержителем. Я думаю, что важно отметить в наших размышлениях следующее, что всякому человеку предоставляется свобода по его желанию стать или на сторону добра, или на сторону зла, в той мере, в какой он хочет. Это говорит о том, что человек располагает свободной волей. Но Писание говорит, что ставшие на сторону врага Божия получат должное воздаяние, которому они сами себя определят в то время. Что удивительно, что Дух Божий открывал еще в те далекие времена псалмопевцу, и 20-й псалом говорит нам следующее об этих событиях, которые только еще грядут. 20-й псалом с 9 по 14 стихи, это псалом Давида. Давид говорит: «Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из духов твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою твоею мы будем воспевать и прославлять твое могущество». А книга Откровения, 14 глава, с 18 стиха написано следующее. 14 глава, 18 по 20 стих сказано так: «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел среди серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». Какая удивительная параллель псалма и вот этих слов книги Откровения из 14 главы. Поэтому, когда мы читаем 17 стих 19 главе, что Иоанн видел этого ангела, стоящего на солнце, и который воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Агнца». Здесь нет никакой символики. Здесь есть некая малая часть аллегории, но не символики. Все это будет происходить так, как говорит Священное Писание. Огромная армия интернациональных войск погибнет, еще не сделав ни одного выстрела, если так можно сказать современным языком, и превратится в мировое кладбище, чтобы узнала вся земля, что есть Бог, воздающий праведно каждому человеку по делам его. Именно вот это событие, которое в Армагеддонской битве, как раз положит конец не только воинам, но и откроет всю неготу человеческой природы со свободной волей человеку, который посвятил себя или Богу, или принял начертания зверя. И вот 20-21 стих говорит: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Знаете, интересно, что нужно подчеркнуть такую особую деталь, что мы видим, как оккультные силы сегодня через определенного рода обольщение влияют на молодое поколение, которое станет бесконтрольно именно с принятием вот этого духа бесовского, и они подчинят свою волю именно ему. На прошлой неделе была такая статистика Русской Православной Церкви следующего содержания, что 2024 год оказался самым наименее посещаемым годом церковь. И говорят, от 2-3,5% людей посещает сегодня храмы. Это говорит сегодня официальная церковь, если можно так выразиться, таким языком. Но что удивительно другое, автор этой информации говорит: а обращение к оккультизму увеличилось во много раз в процентном отношении. Во много раз. Это не только у нас. Это сегодня по всей земле происходит. Увлечение оккультизмом, оно сегодня приобретает форму не только любопытства, но и посвящения человеку именно не Богу, а дьяволу. Но мы знаем с вами, что Павел отражает эту истину относительно того, что тайна беззакония в действии, и полнота ее не совершится до тех пор, пока церковь на земле, пока именно церковь освящает и осоляет землю, Бог не может допустить Антихриста и его проявлению. Но признаки, предпосылки мы сегодня видим как никогда, об этом даже и говорить много не стоит. Поэтому увлечение оккультными науками, принятие именно Антихриста в лице этих оккультизма, оно сегодня явно, и оно имеет отчасти, к большому сожалению, в некоторых странах официальное право вот так вот вести такой образ жизни. Книга пророка Иезекииля, 39 главе, с 9 по 16 стих говорит о том, что после того, когда произойдет это Армагеддонское сражение, когда именно будет схвачен зверь и лжепророк, то написано так там, что жители Израиля будут убирать кости этого полчища 7 месяцев, а оружие будут сжигать в течение 7 лет. И вот долина Изреэльская, или где будет происходить это Армагеддонское сражение, будет именоваться долиной полчища Гогова. Братья и сестры дорогие, мы сегодня на основании книги Откровения говорим или пытаемся, как вы знаете, понять дух времени, в котором мы живем. Мы не говорим о значении тех или других событий в области аллегории или иносказания. Мы говорим о том, что именно мы стали свидетелями приближающегося времени. Времени, когда не только чипы, но само понимание влияния на умы и на сердца людей, именно сегодня в числе вот этого искусственного интеллекта. Ведь только буквально несколько лет тому назад об этом говорили как-то в общих чертах. Сегодня нет дня, чтобы мы с вами не соприкасались с этим. Мы иногда с вами звоним по телефону, и вдруг вместо того, что мы ждем ответа от того, кому мы звоним, отвечает искусственный интеллект. И он задает нам вопросы. И это удивительно, мы не просим Его участия, но Его уже участие есть. И вот именно искусственный интеллект послужит на основании книги Откровения, 13 глава, 14-15 стих, что именно образ заговорит. А мы здесь читаем, что схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя, и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами, их трупами. Какое заключение всего того, что ожидает человечество. Так Писание говорит, закончится период Дня Господня. И Господь воцарится над всей землею, будучи ее законным наследником, владыкой, а с ним и его церковь. И еще. Нам нужно усилить наши молитвы за детей наших, за внуков наших, чтобы тот дух обольщения не коснулся их юных сердец, чтобы они учились понимать, что есть добро, что зло, чтобы они поняли, чтобы они имели в сердце своем страх Божий. А начало мудрости, говорит Писание, страх Божий. Поэтому усилим наши молитвы не только о себе, но более о детях и внуках наших, которые сегодня непосредственно именно имеют это сопричастие с этой современностью. Мы уже кто в годах или кто, может быть, средний возраст, мы понимаем многое. Но обратите внимание, как молодежь сегодня на все это реагирует, как они свободно общаются среди своих сверстников вот в этом интеллекте, образно говоря. Может быть, я повторюсь и скажу, что уже некоторые пасторы не готовят проповедь, им готовит искусственный интеллект. Но будет ли иметь силу Слово Божие, если сатана внедряется и в эту сферу жизни служителей Божьих? Итак, книга Даниила дает нам четко понять в лице того сна, который видел Навуходоносор, простите, и седьмая глава говорит нам, мы читаем из седьмой главы такие слова, 18 стих. «Потому потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». 22 стих. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. И царство же, и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Так говорит нам Слово Божие через Даниила. Так нас сегодня предупреждает книга Откровения о тех грядущих событиях. Поэтому благослови нас, Господь, бодрствовать во всякое время. И как мы уже слышали, Христос сказал, мы не знаем ни дня, ни часа, но признаки нам, они показаны. Благослови нас, Господь!